Евгения Некрасова. Домовая любовь. Предисловие Ольги Шакиной. Как-то я рассказала Жене Некрасовой, что главным государственным праздником в Латвии, что советской, что европейской, был и остается не Новый год, не Рождество, а день летнего солнцестояния. Примат языческого над христианским привел ее в восторг. Проза Некрасовой — дохристианская, досоциальная, всегда об отдельном, сокрытом от других человеке, выстраивающим, минуя общество, собственные мифологичные отношения с миром. Это начальное, наивное, потому самая честная стадия мировосприятия. Так ребенок обестрашивает жизнь с помощью хитрой системы верований и ритуалов. Первые опыты Некрасовой «Калечина-малечина», «Сестра-мам» сосредоточены именно на детстве, в том периоде жизни, когда ты один на один с миром. Домовая любовь, буквально по названию, на доме, где ты одинок осознанно. Дом тут и home, личное пространство, и house, сооружение с дверью, и building, сооружение с некоторой эстетической доминантой. Любимые писательницей конструктивистские шедевры оживают, чтобы их, наконец, заметили живущие в них люди. Сила мечты. Малогабаритная квартира, вместо того, чтобы вмещать семью, сама становится семьей. Квартирай. Человек, для которого дом, озеро Байкал, оборачивается ластоногим. Кумуткан. Последнее из упомянутых вещей, об этом говорит и название, разом современное, литературная сказка и традиционное устное сказание. Микс алых парусов и преданий народов Севера. Этническое прельщает Некрасову так же, как детское. Своей непосредственностью и неподдельностью. А заглавная вещь — домовая любовь. Напевный то ли заговор, то ли плач о жизни домовых в многоэтажках. Домовые, кикиморы, духи озер, неродившихся детей и малогабаритных панелек. Некрасова поверяет реальность мифам, и та почему-то выходит реальнее, овеществленнее любой другой. Квартирай. Зина взяла и купила квартирай. Но омосковилась она еще до этого. Приезжала в свой меленький заводской моногород. Выделялась разноцветным пятном среди хрущевок и многоэтажных панелек. Удивляла зрение местных бритыми висками, рюкзаком вместо сумки, кроссовками вместо туфель. На нее смотрели сначала с некоторым интересом, настоянным на неприязни и зависти к дальнему, чужому, недоступному. А потом уставали, переключались на свои дела. Зина выросла на этом асфальте, среди этих людей, осмотрелась так, будто только что приземлилась здесь, прилетела с другой планеты. «Это Москва в тебе вирусом засела», говорила мать. Изначально, когда Зина в Москву только уехала учиться, столица матери нравилась, но теперь мать точно знала, что Москва — это болезнь. Дочери близилось 32, а она и не думала выходить замуж, рожать детей. Выглядела как неправильный подросток, говорила неясные и ненужные вещи и жила так, что только много работала и много развлекалась. то есть не хотела брать на себя обычную женскую ответственность за жизни людей. Не хотела служить многочисленным другим, как должны были делать все женщины. Она хотела служить только себе. А Зина удивлялась местным, особенно ровесникам, застывшим в бетоне Моногорода. Они уже обросли детьми, работами, хозяйствами, обязанностями и переняли бесшовно привычки, традиции и ритуалы своих родителей. Болезни, алкоголизм, поездки на дачу, походки, способы общения с детьми, манеру одеваться. Зина думала, что это происходило из-за того, что все жили совсем рядом. Город был таким, что самые далекие дома располагались в 20 минутах ходьбы друг от друга. Старшие и молодые постоянно варились в одном семейном супе, давно знакомом, где плавали все те же эмоции и события, накопленные веками. А некоторые взрослые дети и вовсе приводили своих мужей или жен в родительские квартиры и уплотняли их потом собственными детьми. Во время одного из своих приездов Зина ждала лифт и увидела соседку по многоэтажке. Когда-то в детстве они играли вместе, соседка была на год старше. Она и ее двухлетка спускались по лестнице со своего второго. Зина знала, что соседка так и осталась жить с родителями в квартире. Поселилась с мужем в своей детской комнате, а потом родила в нее же ребенка. И вот теперь он шел впереди, а Зинина соседка, как и положено матери, гордо и терпеливо, одновременно контролирующе следила за ним и спускалась на лестницу выше. Двухлетний человек придерживался лапками за прожженные, залитые мочой, разрисованные фломастером стены. Туалетный запах, битые и серые от людей и времени окна. Зина помнила, что стеклянные осколки торчали ровно там же, где и 25 лет назад. Подъезд не изменился, разве что постарел, покрылся пылью, надписями. Зина удивлялась, что соседка его не замечала и не видела. На какие стены опираются маленькие пальцы ее ребенка. Не все было так железобетонно. Парень из параллельного класса держал голубятню. Бывшая одноклассница любила комиксы и пыталась сделать в городе подростковую студию. Ее, правда, быстро закрыли родители. Девушка через несколько домов от Старозининого усыновила 4 детей из интерната. Определенно, у нее был муж, но почему-то, когда обсуждали эту ее историю, упоминали только ее. Несколько знакомых работали на заводе инженерами. Один из них в свободное время построил дачный дом в виде летающей тарелки. Его жена стыдилась, город водил пальцами у висков. Девушка из параллельного класса мечтала открыть пиццерию и вроде даже открыла, но потом Зина, заехав в город на пару недель, на 5-й год своего пребывания в Москве, увидела ее, пересекающую главный городской проспект, в полицейской форме. Многие Зинины местные знакомые ушли на чиновничьи службы. В МФЦ, в полицию, в соцзащиту. Все эти люди выглядели и держались очень взросло, серьезно, часто устало. Все это было обычно и называлось жизнью. Зина думала, что есть жизнь, когда ее отвлекаешь, завлекаешь и отковыриваешь в ней что-то новое, другое. Оказываешься на новой улице хотя бы 2 раза в год, а есть жизнь — движение к смерти, когда ее уже просто привычно пережевываешь, а она тебя. Как многие в городе. Даже тот человек, что построил дачу в виде НЛО. Но он все понял и хотел улететь отсюда. Сейчас Зина в крупной компании, клиенты которой были крупные компании. Она еще не добилась того, чтобы работать всегда на удаленке, но уже 2 года ходила в офис без пятниц, планировала еще отрезать четверги. Это была ее 3-я по счету профессия. В первые годы в Москве она дизайнерила, потом работала какое-то время в музеях, курировала там выставки и от визуалки ушла к текстам. Решила вернуться к зарабатыванию. И вот теперь занялась СММ. Работа ей нравилась. Мать укачивала от частых Зининых радикальных поворотов. Она проработала медсестрой в неменяющейся местной больнице последние 30 лет. А все Зинины профессии были новыми, неизвестными в городе. Никто не мог понять, чем она занимается. Мать до сих пор не могла поверить, что Зине платили 100 тысяч в месяц просто за тексты. Она боялась гордиться дочерью, так как жизнь той казалась ей ненастоящей. Даже отказывалась от нее принимать деньги, нехотя соглашалась, когда дочь покупала ей в квартиру мебель и технику. Зинин отец ей гордился и не был против ничего нового. Он ушел, когда ей было 9, в новую семью. Потом, через 5 лет, снова ушел в новую семью. Точнее, он создавал каждый раз новую семью с новой женщиной. И все в границах моногорода. Поэтому Зина взрослела как героиня латиноамериканского сериала, натыкаясь на своих сводных сестер, отца или его жен в магазинах, на рынке, на главном проспекте с революционным названием. Из-за такой отцовской подвижности Зина была моногородской селебрити. Семейные дела, которые все время попадали в таблоиды местных скамеек. С сестрами они часто виделись еще в школе. Не общались, общупывали друг друга взглядами, пытаясь понять, у кого из них лучше и дороже одежда. Поначалу Зина сильно ненавидела отца, а потом ей стало все равно. Он вахтовал на севере. И сейчас Зина совсем уже без боли думала, что у него там тоже 2-3 семьи. Мать Зины, раньше сталкиваясь с промежуточной и последней женой бывшего мужа, тоже ревниво проверяла их взглядом. Теперь она к ним охладела. А изучала при встрече сводных сестер дочери. Жутко ревновала и мучилась. Они жили нормально, понятно. Одна, самая младшая, была уже разведена, воспитывала 2 детей. Вторая была еще с мужем и воспитывала 1. Вид их потомства и колясок заставлял мать завидовать, страдать и злиться. Ее муж сумел получить 2 детей и уже 3 раза стать дедом, а она все оставалось без продолжения из-за этой самой дочериной инопланетной жизни. Зина, встречая их, опять удивлялась, как быстро они сумели превратиться в своих матерей. Все Зинины знакомые, даже на 10 лет младше, выглядели и вели себя старше ее. Они будто уже отжили свое и уступили своим детям не потому, что так было необходимо, а потому что так было принято. Зина пыталась обсуждать это с матерью, но та ее не понимала. Еще мать почему-то не любила слушать про то, как дочь проводила дни вне работы. Когда Зина пыталась ей рассказать про новую выставку или спектакль, на который сходила, или про новый город и страну, в которых побывала, мать быстро переводила тему, будто Зина рассказывала что-то неприятное и болезненное. Ей не понравилась дочерина новость про покупку квартирая в Москве. Во-первых, ее пугала ипотека, то есть дочерина многолетнее рабствование. Во-вторых, квартирай совершенно не походил на привычное жилье, судя по картинкам, которые Зина пересылала. Хотя бы многоэтажка, даже под 30 этажей, но каких-то не таких, как обычно, цвета и материала. Зина давно хотела купить жилье в Москве. Это был понятный и финальный шаг в омосковении, в ее личной колонизации этой вот другой планеты, которая уже давно стала ее. Зина, как и все, много лет снимала тут комнаты и квартиры. Москва ей нравилась за постоянную способность меняться, двигаться вперед, то есть жить. И движение это топилось не столько деньгами, большая часть которых выжималась из провинции, а огнем в глазах людей и их постоянной неуспокоенностью. Москва менялась сама и давала жителям возможность меняться, переучиваться, перезапускаться. В ее прежнем городе Зину обзывали резиной, иногда гондонкой. Резиной ее называли учителя, гондонкой — одноклассники. В Москве ей пару раз сказали, услышав ее теперь редкое, звенящее и тянущееся имя, что оно похоже на Зин. Она потом верстала зины для друзей и пару раз в год делала свой собственный зин про суперзину, супергероиню в современной Москве. Полгода назад Зина поняла, что скопила достаточный первоначальный взнос и принялась искать квартиру. Хрущевки ей казались темными и душными, сталинки прогнившими и зловещими, в частности из-за своего имени. Конструктивизм и дореволюционные пугали своей трухлявостью и казенностью. Советские и позднесоветские многоэтажки просто были очень некрасивы. Всегда панельные, бледные и уверенные, как поганки, с дворами-парковками. Но главное, Зина не хотела себе напитавшегося чужими судьбами, запахами, ужасами, разочарованиями и счастьями жилья. Новострой тоже был довольно страшен и безжалостен. А Зина хотела квартирай. И именно квартиру, никаких апартаментов. Зине нужна была московская прописка. Она лечилась за деньги, но ей бы пригодился постоянный доступ к бесплатной медицине. Однажды, сгибаясь от приступа эндометриоза, Зина приползла в расположенную рядом женскую консультацию, но ее не приняли, узнав, что она тут рядом всего лишь живет, но не прописана. Зине было плохо, и она кричала, что ее жизнь для них менее важна, чем отметка в паспорте. Потом, уже придя в себя на съемной квартире после сна и обезболивающего, Зина поняла, что так оно и было. Еще ей, разумеется, мечталось иметь право голоса в том городе, где она живет. Но главное — все равно прописка, потому что она до сих пор ощущала свою юношескую ментобоязнь. Она еще застала то время, когда в метро на вокзалах просто на улице менты зарабатывали тем, что останавливали приезжих и спрашивали у них регистрацию. С той часто были сложности, особенно после того, как Зина закончила учиться и выехала из общежития. У них с друзьями выработался целый ряд антиостановочных мер. Существовал список станций метро, где патрулировали меньше или очень редко. Считалось от чего-то, что менты никогда не останавливали влюбленные пары. А одна Зинина подруга с идеальным зрением купила очки без диоптрий и носила их в транспорте. Она уверяла, что в них ее не останавливают. Сейчас менты выбирали из толпы только людей с азиатской внешностью. «Наше проклятие перешло на них», — говорила та самая подруга, которая раньше носила специальные антиментовские очки и до сих пор жила в съемной квартире без регистрации. Но Зине все равно нужен был квартирай. И она его нашла. Это был ЖК. Современный, нездешний, многоэтажный и похожий на нью-йоркские высотки. Район был жидко застроен, утопал в лесу, находился на юго-западе города, но не так далеко от центра. Двор — не асфальтовая парковка с пластиковой разноцветной игровой площадкой и грязно-белой трансформаторной будкой посередине, а зеленый парк с деревянными скамейками и качелями. Парковка вынесена за двор. Сам он огорожен не тюремным забором, а плотной живой изгородью. В каждом подъезде находилось по три лифта и настоящее лобби с диванами. Квартирай Зины возвышался на Евангельском 12-м. Он был евродвушкой. Кухня совмещалась с гостиной, смотрела во двор, а спальня глядела на лес и пруд. В коридоре и спальне пряталась по гардеробной. Метро недавно вырыли в 15 минутах ходьбы. Магазины, кафе, поликлиника неподалеку. Тут все было для жизни.